Мор в порядке эксперимента потыкал ее пальцем. Было совершенно ясно, что назад ему здесь не пройти. «Ладно», — сказал он стене. «Дальше что?» Голос за спиной произнес.
Извиняюсь, пожалуйста.
Мор медленно обернулся. За столом посреди комнаты собралось кладческое семейство. Отец, мать и полдюжины детей, мало-мало меньше. На Мора неподвижно уставились 8 пар круглых глаз. Девятая пара, которой было экипировано древнее родоначало неопределенной половой принадлежности, на Мора не смотрела. Ее владелец воспользовался нежданным появлением гостя, дабы протолкаться к общей миске с рисом, ибо придерживался мнения, что вареная рыба в руке дороже любых необъяснимых манифестаций сверхъестественного, и тишина перемежалась решительным чавканьем. В углу людной комнаты стоял маленький алтарь Офлера, шестирукого бога-крокодила, покровителя кладча. Офлер ухмылялся точь-в-точь, как смерть, только у смерти, конечно, не водилось стаи священных птиц, что снабжали его вестями об адептах и чистили ему зубы. Кладчицы превыше всех добродетелей ценят гостеприимство. Пока Мор пялился, женщина сняла с полки еще одну тарелку и молча принялась накладывать в нее еду из большой миски, после краткой борьбы вырвав из руки родоначала особо сочный кусок сама. Впрочем, густо подведенные глаза женщины не отрывались от Мора. К Мору обращался отец семейства. Мор нервно поклонился. — Простите, — сказал он, — я, кажется, прошел сквозь стену. Он и сам не мог не признать, что прозвучало как-то вяло.
— Пожалуйста, — сказал отец семейства.
Женщина, звеня браслетами, аккуратно разложила на тарелке ломтики перца и сбрызнула композицию темно-зеленым соусом, который Мор, к несчастью, узнал. Это блюдо он попробовал несколько недель назад, и хотя рецепт у него сложный, Мору хватило одного укуса, дабы понять, что сделано оно из рыбьих кишок, несколько лет мариновавшихся в бочке акульей желчи. Смерть сказал, что подобные изыски научаешься ценить с опытом. Мор решил не напрягаться. Он бочком засеменил вдоль стены к бисерной занавеске у входа, и все головы поворачивались следом. Мор выдавил улыбку. Женщина сказала,
— Почему демон скалит зубы, о супруг моей жизни?
Мужчина сказал,
— Должно быть, он голоден, о луна моего желания. Навали побольше рыбы.
А родоначало проворчало.
— Я, между прочим, это ел, гнусное ты дитя. Горе миру, где не почитают старших.
А дело-то в том, что хотя слова влетали Мору в уши на кладческом, со всеми завитушками и неуловимыми дифтонгами языка, до того древнего и утонченного, что он обзавелся 15 разными синонимами слова «убийство», еще прежде, чем люди во всем прочем мире сообразили раскалывать друг другу головы камнями, в мозг слова эти пребывали ясными и понятными, как на родном языке. — Я не демон, я человек, — сказал Мор и в шоке осекся. У него получился идеальный кладческий.
— Так ты что же, вор? — осведомился отец семейства. — Душегуб? Ты так сюда прокрался, да ты должна быть сборщик налогов.
Его рука скользнула под стол и раздобыла оттуда мясной тесак с лезвием не толще бумаги. Жена завопила, уронила тарелку и обхватила руками самых маленьких отпрысков. Мор поглядел, как лезвие рисует узоры в воздухе, и сдался. — Я принес вам добрые вести из наиглубиннейших кругов ада, — рискнул он. Это дало разительные перемены. Тесак положили на стол, а все семейство разулыбалось до ушей.
— Визит демона несет великую удачу, — просиял отец. — Чего желаешь ты, о грязное исчадие чресл Офлера?
Что-что?
«Демон несет благословение и процветание всякому, кто ему поможет», — сказал кладчец. «Чем услужить тебе, о злой пёсий халитос низменной выгребной ямы?»
«Ну, я не очень голоден», — отвечал Мор. «Но если вы знаете, где раздобыть быструю лошадь, я доберусь до 100 лата, прежде чем зайдет солнце».
Глава семейства вновь просиял и поклонился.
Я знаю самое подходящее место, гибельные экскременты кишок. Если тебе угодно пойти со мной.
Мор заторопился за ним. Древнее родоначало критически поглядело им вслед, ритмично ходя челюстями. Мор заторопился за ним.
— И это они тут называют демоном? — прошамкало оно. — Сгнои, Офлер, сей отсеревший край. Даже демоны у них третьесортные. Не то что в старой стране.
Мать поместила мисочку риса в сложенной ладони средней пары рук Офлерова идола, на завтра этот рис исчезнет, и попятилась.
Муж говорил, о прошлом месяце в садах Кари он обслужил существо, которого не было,
— поведала она.
— Очень восторгался.
Спустя 10 минут отец вернулся и в торжественной тишине высыпал на стол кучку золотых монеток. Кучка составляла сумму, за которую можно было бы приобрести немалую часть города.
— У него целый кошель был, — пояснил отец.
Некоторое время семейство смотрело на деньги. Жена вздохнула.
— От богатств одна головная боль, — сказала она. — Что будем делать?
— Возвращаемся в клатч, — твердо ответил муж. — Где наши дети будут расти в нормальной стране, верной славным традициям нашей древней расы, а мужчинам не нужно работать официантами на злого хозяина, и они гордо стоят во весь рост, и уехать нам нужно сию минуту. Ароматный цветок фиговой пальмы.
— С чего такая спешка, о работящий сын пустыни?
— С того, — объяснил муж, — что я сейчас продал призового скакуна Патриция.
И статью своей, и быстроногостью лошадь уступала Бинке, но лихо одолевала милю за милей и без труда обогнала конных стражников, которым отчего-то захотелось срочно побеседовать с Мором. Вскоре лачуги на окраине Марпорка остались позади, и дорога побежала по равнинам Сто, краям плодоносного чернозема, который эонами наносили сюда периодические разливы великого неспешного Анка, что одарил этот регион процветанием, безопасностью и хроническим артритом. А еще здесь было смертельно скучно. Серебристый солнечный свет позолотел, а Мор все мчался галопом по плоскому холодному ландшафту, от края до края пестрившему капустными полями. О капусте много чего можно порассказать. Можно пространно побеседовать о высоком содержании витаминов, о проценте железа, о незаменимой клетчатке и похвальной пищевой ценности. Однако в целом капуста лишена некой изюминки. Невзирая на ее неизмеримое, питательное и моральное превосходство над, скажем, нарциссами, зрелище капусты еще никогда не пробуждало поэтическую музу. Если, конечно, поэт не проголодался. Дороги до Столата было всего 20 миль, но в рассуждении бессмысленного человеческого опыта они сошли бы и за все 2000. Ворота Столата караулили стражники, хотя в сравнении с их коллегами, что патрулировали Анг, они смотрелись робкими дилетантами. Мор проехал мимо рысью, и один стражник, чувствуя себя слегка болваном, спросил, кто идет. — Боюсь, я не могу остановиться, — отвечал Мор. Стражник был новенький и рьяный. Служба не оправдала его ожиданий. Стоять день-деньской в кольчуге из секиры на длинной рукояти, разве на это он подписывался? Он рассчитывал на увлекательную, трудную работу, на арбалет и на мундир, который не ржавеет под дождем. Стражник выступил вперед, готовясь защищать город от тех, кто не питает уважения к приказам, отданным городскими служащими, которые наделены соответствующими полномочиями. Мор поглядел на острие копья, застывшее у него перед носом. Отметил некоторый перебор забав подобного рода. — Или же, — спокойно произнес Мор, — что скажешь, если я преподнесу тебе в дар эту весьма неплохую лошадь? Отыскать вход в замок было несложно. Там тоже стояла стража с арбалетами и не столь сострадательным взглядом на жизнь, и вдобавок у Мора закончились лошади. Он болтался поблизости, пока стражники не стали щедро дарить его вниманием, а затем безутешно побрел по улицам городка, чувствуя себя дурак дураком.